Братья и сестры, я прочитаю немножечко длинный отрывок. Целиком прочитаю послание из книги Откровения 2 главы. Это послание ангелу Пергамской церкви. С 12 стиха буду читать. Откровение 2 глава, 12 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели должественно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышишь, что Дух говорит, побеждающему дам манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто, кроме того, кто говорит». Братья и сестры, я не имею намерения толковать это все послание. В общем-то, скажу, друзья, что этот текст достаточно сложный, который я прочитал. Но я из этого отрывка хочу выделить одну важную, интересную и тоже непростую мысль. В чем суть этой мысли, друзья? Написано так. «Ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». Братья и сестры, вы знаете, вот эта сама фраза «ты содержишь имя мое», она не до конца понятна. Ну, например, если немножко дальше написано «не отрекся от веры моей», здесь, в общем-то, у меня нет вопросов похожих. Или написано «ты соблюдаешь слово мое», тоже понятно. Но как понимать? Написано «ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». «И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас сдерживает сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Братья и сестры, прежде всего я хочу обратить внимание, что значит «живешь там, где престол сатаны». Вообще считается, что в древнем городе Пергам находился храм древнему богу Эскулапу. То есть сегодня это бог медицины, жертвенник этому богу был. Эмблема до сих пор сохранилась, это чаша и змея над этой. И в этом городе служили этому богу, поклонялись, приносили жертвы. И поэтому многие понимают, живешь там, где престол сатаны, в смысле в этом городе находился престол, в том смысле, о котором я рассказываю. Я не знаю, точно ли это так. Но я понимаю, там, где престол сатаны, дьявол в этом месте действовал сильнее, чем в каком-либо другом. Написано, у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Эти слова говорят о том, что в обстоятельствах этого города жить было очень трудно, потому что за проповедь Иисуса Христа убивали людей. Друзья, неизвестно, кто был Антипа, был ли он рукоположенный служитель или нет. Известно, что он был свидетель Иисуса Христа. Причем верный свидетель он был. Это был один из первых мучеников христианской церкви. Это имя в Библии встречается только один раз. То есть, братья и сестры, жить там, где престол сатаны, было безусловно труднее, чем в каком-нибудь другом городе. Тем более быть христианином. И я понимаю, содержать имя Иисуса Христа или не отречься от Христа, безусловно, это было труднее. Труднее, чем сегодня. Может быть, труднее, чем в годы атеизма в нашей стране. Братья и сестры, моя задача ответить вместе с вами, что значит «ты не отрекся» или, простите, «ты содержишь имя мое». Но прежде всего я хочу задать вопрос, братья и сестры, как вы думаете, о каком имени идет речь? То есть здесь есть разные варианты, да? Ну, например, мы встречаем в Ветхом Завете различные имена у Бога. Ну, например, Иегова имя встречается. Об этом ли имени идет речь? Или речь идет об имени Иисус Христос? написано, имя башня убегает в нее праведник и безопасен. То есть, братья и сестры, в имени Бога мы нечто имеем. Но в данном случае здесь речь идет об имени Иисуса Христа, идет речь об имени Бога, Отца. Вы знаете, друзья, я понимаю, что если прочитать нам первую главу книги Откровения, то речь идет об имени Иисуса Христа, потому что Он автор этих слов. Это Он сказал: «Знаю твои дела, ты содержишь имя Мое». Ангел Иосифу сказал: «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, потому что рождаемое в ней наречется Сыном Божьим. И когда родит сына, то наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть, братья и сестры, в имени Иисус есть нечто, о чем мы до конца не знаем. То богатство, которое мы могли иметь, могли бы иметь, если бы знали и могли бы пользоваться. Братья и сестры, я буду читать последовательно некоторые тексты Писания, то есть что мы имеем в имени Иисуса Христа. Буду стараться кратко, почти конспективно рассуждать. А потом мы подведем итог и помолимся. Друзья, первый текст Писания я читаю из книги «Деяния святых апостолов». Читаю 10 глава. Это из проповеди апостола Петра в доме Корнилия. 43 стих читаю. «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. Я прочитаю текст, друзья, а вы сразу задавайте себе вопрос, что мы имеем в имени Иисуса Христа? Написано так. «О нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его». Братья и сестры, мы привыкли понимать, что прощение грехов мы получаем посредством крови Иисуса Христа. И ни в какой степени я не хочу в данном случае наше понятие разрушить. Но здесь примешивается, друзья, дополнительная мысль. Обратите внимание, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И еще написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не просто призовет Господа, не просто получит прощение Господом, а написано, всякий получит прощение грехов именем Его. Братья и сестры, я понимаю, Петр, когда пришел в дом Корнилия, он удивился. Язычников. Он до сих пор понимал, что прощение грехов может получить только израильтянин. И когда Петр увидел собравшихся язычников, услышал, почему его пригласили, то он сказал интересные слова. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Господа и поступающий по правде, приятен Ему». То есть, независимо от национальности, независимо от пола, независимо от социального положения, всякий человек, который уверует в имя Иисуса Христа, получит прощение грехов именем Его, даже если у него грехов было очень много. Я вспоминаю, братья и сестры, когда я встал на колени в многолюдном собрании и сказал: «Иисус Христос, я великий грешник, прости меня». И сбылось то, что здесь написано. Всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. И если в нашем человеке, который сомневается в том, что он может получить прощение грехов. По какой причине? Может быть, грехов очень много. И человек не верит, что Бог может эти все грехи простить. Или, может быть, ты совершил какой-нибудь очень большой грех, и ты думаешь, что Бог этот грех не простит. Или ты думаешь, что прощение грехов относится к любому человеку, но только не к тебе. То здесь написано, что всякий верующий получит прощение грехов именем Его. Или всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть, братья и сестры, в имени Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. Я читаю второй текст. Прежде чем про Деяния апостолов, 3 глава, я немножко расскажу. Петр с Иоанном шли вместе в храм в час молитвы 9. И вот видят, у дверей храма сидит человек хромой. Просит милостыню. Друзья, хромой не в обычном нашем привычном понимании, но этот хромой, который просил милостыню, он никогда не ходил своими ногами. Никогда не ходил. Ему было больше 40 лет, его носили, сажали у дверей храма для того, чтобы он просил милостыню. Мимо проходили люди, кто-то давал, кто-то нет. И вот Петр с Иоанном остановились, и Петр, всмотревшись в него, сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Братья и сестры, обратите внимание, мы сейчас рассуждаем об имени Иисуса Христа. Какие слова замечательные, говорит Петр. Всмотрелся в него и сказал: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Братья и сестры, встал этот человек или нет? Нет, не встал. Нет, не встал. Встал. Он никогда не ходил. 40 лет он никогда не ходил. Я не представляю, друзья, что он имел веру и для того, чтобы встать. Скорее всего, он этой веры не имел. В этот момент Петр подает ему руку и делает попытку поднять. И в этот момент укрепились его ступни, он почувствовал силу, и он вскочил. Он начал прыгать и кричать, и прославлять Бога. Он вместе с апостолами вошел в храм. Люди, увидев его, исполнились ужаса и изумления того, что случилось. Они с удивлением и ужасом смотрели на апостолов. И Петр вынужден объяснить, что произошло. Друзья, и вот в этом объяснении я прочитаю только одно или два предложения. Написано так: «И ради веры во имя Его укрепление, которое вы видите и знаете, и вера, которая от Него, дарение сие пред всеми вами». Братья и сестры, обратите внимание, что укрепило этого человека? Написано: «Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете». Укрепились ступни, и вера, которую дал Бог, она даровала ему силы вскочить и ходить, и пойти в храм, и прославлять Бога. Братья и сестры, до сих пор я привык понимать всегда, что если бы здесь было написано: «Дух Святой дал ему силу, и он вскочил». Нет. А здесь написано: «Имя его укрепилось его, которое вы видите и знаете». То есть, братья и сестры, в имени Иисуса Христа мы имеем возможность получить исцеление от наших болезней. Посмотрите еще раз, какие слова замечательные сказал Петр. «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И подал руку. И тот встал. Братья и сестры, мы с вами тоже болеем. Я хочу вас спросить. Все-таки мы исцеление чаще получаем, потому что нам Бог дает исцеление в имени Иисуса Христа, или потому что мы пользуемся медициной? Вы знаете, когда-то болела очень тяжело моя жена. Вот. Самая привычная дорога. Это было дом и больница. Расстояние метров. Я знал каждую кочку. Целый год. Вот. Братья и сестры, а Бог может дать исцеление вот так вот просто, как я сейчас прочитал. И как это может произойти? Ради веры во имя Его. Имеем в имени Иисуса Христа. Имя Его укрепило, которое вы видите и знаете. Братья и сестры, я сам этого не понимал. Я это понимал Дух Святой. Я понимал кровь Христа. Я понимал вера. Я понимал сила Божия. Но здесь написано: имя Его укрепило, которое вы видите и знаете. Ты содержишь имя Мое. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы с вами больше верили в силу имени Иисуса Христа. И мы можем получать исцеление и от наших болезней. Нет ни духовных только. Многие христиане думают, что Бог может исцелить от духовных болезней. В смысле, от болезней греха. Бог может исцелить от физических болезней. Просто нам надо чаще к Нему обращаться. Во имя Иисуса Христа Назарея встань, и человек встал. Братья и сестры, вот что мы имеем в имени Иисуса Христа. Написано: Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. Поэтому пускай нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы и такую веру имели, чтобы нам, может быть, реже обращаться даже к врачам, но чаще получать исцеление посредством имени Иисуса Христа. Я читаю третий текст. Евангелие от Иоанна, 16 глава, читаю. « Два стиха я прочитаю, 23 и 24. В каждом стихе речь идет об имени Иисуса Христа. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно, говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Братья и сестры, посмотрите, как удивительно написано. Здесь не написано «просите, и, возможно, вы получите». А здесь написано «просите и получите». Это обетование Бога человеку. Но здесь отмечается, как надо просить. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите». Братья и сестры, мы с вами очень много просим что-то у Бога. Мы часто обращаемся в молитве к Богу. Ну, я думаю, что каждый христианин не меньше 10 раз в день обращается в молитве к Богу. Так или нет, братья и сестры? Думаю, да. То есть мы молимся утром в обязательном порядке, склоняем колено, молимся. Мы молимся в обязательном порядке на коленях вечером. Так же, да? Многие христиане склоняются на колени днем, особенно во время поста. Мы молимся перед едой и после еды. Мы молимся, когда выходим из дома, и мы молимся, когда приходим домой. Братья и сестры, но в данном случае я скажу, что мы не так часто молимся во имя Иисуса Христа. Но я за себя скажу. Я не так часто употребляю имя Иисуса Христа. В смысле, прошу Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. А здесь написано, посмотрите еще раз, прочитаю. «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Даст вам. Братья и сестры, в книге Иакова есть такая фраза. Я не хочу в контексте объяснять эту фразу. Написано, много может усиленная молитва праведника. То есть, много может молитва праведника, если эта молитва усиленная. Какой бывает механизм усиления молитвы? Ну, например, пост. Если мы молимся с постом, я понимаю, что пост – это механизм усиления молитвы. Или, например, если мы молимся несколько человек, написано, если двое из вас будут просить о всяком деле, будет им. То есть, если мы вдвоем молимся, это сильнее, чем если я один молюсь. Или если нас группа молится. Почему я часто даю предпочтение молитве в церкви? Потому что церковь слышит, и, например, 100 человек скажут «Аминь». То есть, мы вместе молимся о чем-то. Это усиленная молитва. Молитва может быть усилена за счет постоянства, то есть регулярности системной просьбы. Ну, как та бедная вдова, которая к суде неправедному ходила, помните, и просила, просила. Он не хотел, она просила, и потом судья помог. Сказал, вдова не дает мне покоя, помогу ей. И Христос тогда сказал, слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? То есть, когда мы постоянно о чем-либо молимся, это тоже усиленная молитва. Братья и сестры, механизм усиления молитвы – это во имя Иисуса Христа. Когда у нас какая-нибудь особенная нужда, проблема большая, и мы усиленно о чем-то Господа просим. Я стараюсь не забывать сказать, Господи, во имя Иисуса Христа, пошли, просимое. Когда мы молимся над больным, или молимся какой-то нужде человека, беда какая-то случилась, вопрос очень важный. Мы отмечаем, просим Тебя во имя Иисуса Христа. И это Божье обетование. Написано, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Братья и сестры, я четвертый отрывок Писания читаю. Это записано в Евангелии от Марка, 16 глава. Написано так. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Братья и сестры, в имени Иисуса Христа мы имеем не только ответ на молитву, но в имени Иисуса Христа мы имеем победу над нечистыми силами этого мира, над бесами. Написано, именем Моим будут изгонять бесов. И мы встречаем, в Евангелии так и было. Ученики ходили и повелевали бесам именем Иисуса Христа, и бесы выходили. И не только 12. Они сказали Иисусу Христу однажды: «Мы встретили человека, который именем Твоим изгоняет бесов». Братья и сестры, вы помните, 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы, они тоже попытались изгнать беса именем Иисуса Христа. И кажется, они все правильно сделали. Они сказали: «Именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, злой нечистый дух, выходи вон». А злой нечистый дух не вышел. Противоречие, кажется, он не вышел. Но наоборот, он одержал над ними такую силу, что они раздетые и избитые, они еле убежали от этого человека. Братья и сестры, и у меня теперь к вам вопрос. Почему не вышел бес? Вот я прочитал: «Именем моим будут изгонять бесов», а бес не вышел. Почему, Олег? Они не верили. Ну, мне кажется, если бы они не верили, они бы не попытались. Может быть, они даже и верили. Так не написано, что они не верили. Братья и сестры, я думаю, что они не содержали имени Иисуса Христа. Они, кажется, все правильно сделали, но бес им не подчинился. Написано: ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое. Ты содержишь имя мое. Братья и сестры, мы с вами все называемся христиане. То есть мы с вами носим имя Его. Но содержать имя Его – это больше, чем носить. Содержать имя Его – это значит жить в соответствии с тем именем, который мы носим. Это значит не просто называться христианином, это значит жить по-христиански. И поэтому для меня нет вопросов, мне понятно, почему бес не вышел из этого человека. Эти люди, они не содержали имя Иисуса Христа. Они по-христиански не жили. А может быть, они назывались христианами, но если бы и назывались, они, скорее всего, не жили так. Если я не содержу имя Иисуса Христа, но называюсь христианин и буду молиться: «Господи, во имя Иисуса Христа помоги, у меня болеет жена», совсем не обязательно, чтобы я получил ответ на эту молитву. Для того, чтобы пользоваться именем Иисуса Христа, надо не только это имя носить, но надо это имя содержать. Братья и сестры, что имеем в имени Иисуса Христа? Давайте вместе перечислим. В имени Иисуса Христа мы имеем прощение грехов. В имени Иисуса Христа мы имеем исцеление от болезней. В имени Иисуса Христа мы имеем ответ на молитву. В имени Иисуса Христа мы имеем власть одерживать победу над силами ада. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы содержали имя Иисуса Христа. Я прочитаю один текст в заключение. Это записано в послании к филиппийцам. Записано в послании к филиппийцам, 2 глава. Я прочитаю несколько стихов. Написано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Братья и сестры, имя Иисуса Христа выше этого имени на планете нету. Не на планете только, выше имени Иисуса Христа во Вселенной нету. Написано: Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Братья и сестры, в другом тексте написано: перед ним преклонится всякое колено. Но наша задача, чтобы не тогда преклониться, когда наша жизнь закончится, но чтобы уже здесь на земле мы сознавали значение этого имени, и чтобы мы в духе могли преклоняться перед этим именем. И чтобы мы были не только носители этого имени, но чтобы мы поступали в соответствии с этим именем. Братья и сестры, немножко об ангеле Пергамской церкви. Не все у него было хорошо. Поэтому я не случайно прочитал целиком это послание. Вы знаете, друзья, один человек говорит, в Библии написано, не начало увенчивает, а конец. Это не один человек. Многие христиане считают, что в Библии есть такая фраза, не начало увенчивает, а конец. Такой фразы в Библии нету. В Библии есть фраза, конец дела лучше начала его. То есть нормальное положение нашей жизни, если конец моей жизни лучше, чем начало. К сожалению, так бывает не всегда. Об одном человеке написано, твои последние дела больше первых. Это нормально. Но иногда бывает, что последние дела меньше первых. Нормально, если мои дела сегодняшнего дня лучше, чем дела вчерашнего дня. И дела завтрашнего дня лучше сегодняшнего дня. Нормальное положение, если последний день моей жизни будет лучше всех предыдущих. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Об одном человеке написано, конец твой будет хороший. Вы помните, о ком это сказано? Это сказано пророке Иеремии. Конец твой будет хороший. Братья и сестры, какой будет наш последний день? Будет ли он хороший? Будет ли он лучше предыдущих? Братья и сестры, поэтому пускай нас Господь благословит, чтобы мы с вами были носители имени Иисуса Христа, чтобы мы содержали имя Иисуса Христа, чтобы мы преклонялись перед именем Иисуса Христа. «Буду слезами я мыть тебе ноги, будешь ты раны мои врачевать. О, Иисус, днями жизни немногими имя Твое научи прославлять». Пускай нас Господь благословит. Аминь. Помолимся.